Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодняшний разговор совершенно удивительный, отдельный. Наталья Горбаневская в студии «Радио Свобода». Должен сказать, после очень значительного перерыва в студии «Радио Свобода». Добрый вечер, Наталья Евгеньевна.
Добрый вечер, Виктор.
Наша программа идет в записи. Можно рассказать повод, по которому Наталья Евгеньевна не могла прийти в воскресенье в эфир. А довод этот очень уважительный. Наверное, вот с этого мы и начнем, с вашей поездки в Пермь. Давайте расскажите.
Мы едем в Пермь на фестиваль «Пилорама». Это фестиваль бардов, который проходит там уже третий год.
Там это где? Это очень важно.
Сейчас я объясню, где. Можно сказать, что «Пилорама» проходит на «Пилораме». Это поселок Кучино Пермской области, около города Часового. То самое место, где была когда-то 36-я зона политических лагерей. И производство там было «Пилорама». Поэтому и фестиваль получил название «Пилорама». Ну, я, как вы понимаете, не бард. Тем не менее, буду участвовать в этом фестивале, и там будут не только барды. В этом году фестиваль проходит под такой шапкой «Мой 68-й». Вот там буду я, там будет Павел Литвинов, ну, там будет наш друг Юлий Ким, ну, он уж там как бы совершенно по делу, он-то и есть наш бард. Наш бард, в частности, и 68-го года. А мы там будем, видимо, рассказывать, ну, я буду стихи читать, наверное, если мне дадут.
Если позволят.
Если позволят.
Знаете, о чем я сейчас подумал? Я ведь вас не представил, обычно я говорю, там, Иван Иванович Иванов, писатель, там, Семен Семенович Семенов, там, не знаю, художник. А в вашем случае я сказал имя, фамилию, и вот вы сейчас сказали Пермь, 36-я, значит, зона, да, 68-й год. И я вдруг подумал, что для значительной части российского населения это ровным счетом ничего не говорит. При словах 68-й год ничего не дрогнет внутри, просто ни с чем не ассоциируется, не то, что не дрогнет, не ассоциируется. Те люди, для которых слова там «Август 68-го», «Прага», «За вашу и нашу свободу», те люди, для которых ваши имена что-то значат, не в фигуральном смысле, а в буквальном, их довольно немного. Вот так вот на большой дистанции вы воспринимаете это как поражение, или вы это считаете исторически нормальным?
Нет, не, я считаю это исторически вполне нормальным. Я, кстати, думаю, что среди слушателей вашего радио все-таки достаточное число, даже, думаю, большинство знает, что такое 68-й год. Но это не значит, что это большинство населения Российской Федерации знает, помнит, понимает.
Для того, чтобы понять...
Я думаю, даже, да, вот когда я говорю 36-я зона политических лагерей, уже многим не ясно, о каких политических лагерях я говорю. А это лагеря 70-х-80-х годов, то есть совсем недавние. Это лагеря, которые существовали 20-30 лет назад.
А прекратили свое существование, если прекратили?
Прекратили они существование в конце 80-х, когда политзаключенных выпустили. В частности, с 36-й зоны выпустили всех. Это была зона специального режима, а там же еще в Перми была зона особого режима, где люди просидели некоторые до 91-го года.
Чего себе.
Так что все это не так далеко от нас. Дети, которым сейчас 20 лет, родились еще при лагерях.
Кто сидел в этой 36-й?
В частности, сидел Сергей Ковалев. Много там народу сидело. Самое главное, что там теперь открыт музей. Это единственный музей, посвященный репрессиям вот этих послесталинских времен.
В нашем эфире была программа, посвященная Анатолию Марченко, который был как раз первым, кто рассказал миру о существовании после сталинских лагерей, потому что было приятное ощущение, что это история. Как есть, может быть, у некоторой части публики приятное ощущение, что это история сейчас.
Я, конечно, знала еще в начале 60-х некоторые имена просто или людей лично мне знакомых, или о которых я слышала, что они сидят. Я знала, но я не представляла размаха лагерей. Скажем, сидел мой друг Леонид Чертков. Сидели Эдуард Кузнецов и Владимир Осипов за выпуск самиздатского журнала «Феникс». Самиздатский поэтический журнал. Им дали по 7 лет. Но я об этом знала, но я не знала, что сидят в то время не миллионы, как при Сталине, но тысячи сидели в то время. В начале 60-х еще существовали лагеря на Тайшете. Потом оттуда всех перевели в Мордовию. Когда Марченко сидел в лагере, и туда приехал Даниэль, он был очень удивлен. Он приехал и сказал: «А я думал, что мы с Андреем единственные политзаключенные». Вместо этого встретил там, кого только там не встретил. И русских, и украинцев, и латышей, и грузин, и марксистов, которые искали чистого марксизма,
да.
И невозвращенцев, которые рискнули вернуться, и им предъявили заочный приговор, и националистов, и кого там только не встретили.
Вот это очень интересная тема сегодня, и имеющая, в общем, некоторое отношение уже к сегодняшнему дню, увы. Арина Гинзбург рассказывала мне об их свадьбе с Аликом Гинзбургом на, значит, зоне. Это была вот та самая 36-я, или это была другая зона?
Нет, это была Мордовия. Дело в том, что пермские лагеря организовали уже в середине 70-х. Потому что о мордовских лагерях стало слишком много известно, и мордовские лагеря были все-таки сравнительно недалеко от Москвы, значит, родным было туда ездить легче. Все время старались сделать, чтобы было похуже и потруднее передавать информацию. И поэтому основную часть мордовских лагерей перевели в Пермскую область. Там было несколько зон: 36-я, 35-я специального, 35-я особого. Сейчас я не помню еще какая.
Почему я вспомнила об этой свадьбе, да, Арины Гиалик и Гинзбург? Потому что Арина мне рассказывала, Арина Гинзбург, о том, как его арестовали за 5 дней до свадьбы, именно вот для того, чтобы она не имела права его посещать, да? Тонкие люди, интеллигентные, тонкие люди, понимают. Жена имеет право на свидание, а невеста — это никто. И поэтому его арестовали до свадьбы, чтобы затруднить это. Так вот, для того, чтобы она имела возможность посещать, нужно... Они играли свадьбу в лагере, и Арина мне рассказывала, как литовские и украинские националисты, да, и как весь там лагерь помогал и участвовал. И это совершенно поразительная история.
Тут надо сказать, что свадьбы они добились благодаря голодовке, которую держал Алик и еще, наверное, десяток заключенных.
Да, но вот что это были за заключенные? Да. Вот в том-то и штука, что украинские националисты, да, бандеровцы, по-русски говоря, держали голодовку за право Алика Гинзбурга, прошу вслушаться в фамилию, да, жениться. Это к разговору о том, что иногда общая цель, да, общий протест, если цель благая, объединяет совершенно людей совершенно разных убеждений, потому что представления о приличии, как ни странно, перекрывают политические разногласия. Вот бывают такие случаи.
Тут на самом деле довольно трудно говорить о политических разногласиях, потому что украинские политзаключенные, действительно националисты, это было все-таки молодое поколение. Это не были люди, которые во время войны просто возрасту сражались.
Да.
Это были люди, которые были за независимую Украину. Но дело в том, что, в общем, наши ребята вполне их в этом поддерживали. Так что разногласий тут не было.
А внутри, вот описанные у Солженицына, да, споры, вот вы описали уже диапазон, да, от ищущих марксизма до ярых антикоммунистов, в лагере эти споры шли или они затихали на фоне общей необходимости противостоять режиму?
Шли, не мешая общей необходимости, не мешая солидарности. Но что меня спрашивать? Я в лагере не была сама.
Вы были похуже.
Я была похуже, да, но там уже была совсем другая ситуация. Но я думаю, что для того, чтобы понять обстановку вот в этих лагерях 60-х, начала 70-х годов, это самое лучшее – это прочитать замечательную книгу писем Юлия Даниэля из лагеря, увидеть, кто были его лагерные друзья.
В общем, как это говорится, компания поприятнее, чем на свободе, сплошь и рядом, да?
Ну,
просто элитарная компания.
Я не хочу сказать, что у Даниэля на свободе была плохая компания. У него, опять же, по этой книге можно убедиться, что у него на свободе оставалось множество верных друзей. Но в лагере он нашел множество новых друзей, и в том числе поэтов, например, с ним сидел латышский поэт Кнут Скуина, которого он переводил, сейчас очень известный в Латвии, и которые тоже просто за то, что они говорили, что Латвия имеет право на самоопределение, кружок латвийской молодежи, получили сроки, Кнут получил 7 лет.
То есть была такая точка кристаллизации важная, да, вот этот вот самый выход на площадь, который потом в песне Галича стал формулой. А каким образом это, вот если такую ауру романтики попробовать сдуть, организационно никто не стукнул, сколько человек знало, кто, как оказалось, что вас семеро всего или только семеро?
Вы знаете, знало несколько десятков человек, по крайней мере, может быть даже больше сотни. Ну, каждый сам решал, идет он или не идет. Ну, например, у нас был такой друг Юра Штейн, который рвался на демонстрацию. Но у него в это время жена с дочками была в Чехословакии у родственников. И, естественно, он не мог пойти так, чтобы они приехали, а он сидит в тюрьме. И так вот разные люди для себя решали. Например, приехал ко мне за день или за два до демонстрации Алик Вольпин. И долго мне объяснял, почему он не пойдет на демонстрацию. Я говорю: «Алик, мне даже ничего не надо объяснять, потому что каждый сам решает». Потом надо сказать, что было лето, многих не было в Москве. Скажем, безусловно, был бы с нами Илья Габай, нет никакого сомнения. Безусловно, был бы с нами Петр Григорьевич Григоренко. Нет никакого сомнения, но Григоренко в это время был в Крыму, где крымские татары пытались в то время поселиться, а их гнали оттуда. Был бы с нами Анатолий Якобсон, которому через его жену было передано, где и когда будет демонстрация, и она, оберегая его от опасности, не передала ему.
Это все, конечно, такая драматургическая, помимо всего прочего, это такая драматургическая ситуация, которая отсылает нас прямо к декабристам. Просто вот вы рассказываете, я вижу кадры из фильма «Звезда пленительного счастья».
Вы знаете,
кто-то вышел, кто-то не вышел, кто-то сослался на то, что не может, кто-то объяснялся.
Вот. Или вы знаете, например, мы все друг другу говорили: «Только не говорите Вадику, потому что у Вадима Долана уже на нем висел условный срок за предыдущую демонстрацию. Только не говорите Вадику». И Галя Габа ему все-таки сказала. И я думаю, что это получилось замечательно, потому что он действительно был счастлив. И достаточно почитать, как он выступает на суде. Я помню, одни мои друзья, прочитав книгу «Полдень», в частности, запись суда, сказали: «Ну, все хороши, но Вадик лучше всех». А он был из нас самый младший.
Вот это вы очень важное слово сказали, что он был счастлив. То есть, если бы...
Мы все были счастливы.
Если бы случилось так, что его не было бы там в этот день, он бы себе этого там не простил. Человеку было бы плохо от этого всю жизнь.
Да, вы знаете...
Это очень важный момент.
Так было с Якобсоном. Он себе этого не простил, но благодаря этому он написал замечательное совершенно письмо, в котором объяснил, суть и смысл демонстрации объяснял он, собственно, тем не людям враждебно настроенным, а тем, кто нам вполне сочувствовал. Но я-то помню, я одна осталась на свободе после демонстрации, но не считая Татки Баевой, которая сказала, что она не участвовала, хотя вначале она участвовала. Я осталась одна, и я слышала эти разговоры, или мне передавали, что они сумасшедшие, зачем они пошли, что это такое, это бессмысленно. И вот если кто-то возьмет в руки мою книгу «Полдень», он может начать ее чтение с письма Анатолия Якобсона, хотя оно почти в конце книги. И тогда смысл сразу станет ясным. Ну, мы с вами говорим, мы начали с того, что люди не помнят. Так что, может быть, надо напомнить, собственно, зачем и почему мы вышли на демонстрацию. 68-й год, в январе в Чехословакии сменилось руководство Компартии. На место Антонина Новотного пришел молодой, сравнительно, но, в общем, молодой, первый секретарь Александр Дубчик. И вокруг него еще сложился такой круг коммунистов-реформаторов. И они начали проводить какую-то либерализацию, конечно, сохраняя руководящую роль партии и так далее. Началась известная свобода печати, то есть с какими-то ограничениями, тем не менее. А вы знаете, вы все это тут видели в перестройку.
Ну да.
Дай ему палец народу, он тебе отхватит руку. Дали глоток свободы, хотят дышать полной грудью. Эта свобода начала разрастаться, и старший брат, то есть Коммунистическая партия Советского Союза, очень обеспокоилась. Потому что, естественно, эта зараза либерализации проникала во все соседние страны, прежде всего в Советский Союз. И тут тоже начали надеяться, а может, что-то, как-то.
Выбора не было у Леонида Ильича.
Выбора не было, да.
По большому счету не было.
Ведь почему в перестройку эта стихия свободы в конце концов согнала и руководящую роль партии, и самого Горбачева? Потому что у Советского Союза уже не было старшего брата. Он был сам себе... И брат, и сват, и кто хочет.
Правда, мы пытались сами в себя ввести войска, но не получилось.
Пытались, да, но, к счастью, не получилось. Вот, а у Чехословакии был старший брат, который собрал еще братушек. И 21 августа, или по европейскому счету времени 20 августа, в ночь с 20 на 21, в Чехословакию были... введены войска пяти государств Варшавского пакта. Ну, пяти государств – это было, собственно, для красоты. Основную массу составляли советские войска. Но чтобы это не слишком напоминало советское вторжение в Венгрию, состоявшееся за 12 лет до этого, то сделали такое, чехословацкие коммунисты якобы попросили...
Да.
Помощи. Ну, потом никогда никто так и не нашел, кто именно попросил помощи.
Коммуниста, да.
И Варшавский пакт, согласно уставу Варшавского пакта и так далее, организации Варшавского договора. Это я говорю Варшавский пакт немного по-западному.
Да.
Ответил им братской помощью.
Этот пересказ очень важен, действительно, потому что действительно многие, кто забыл, а кто и вообще не знал. Вернемся к вам. Как оказалось, что вы вас сразу не взяли? И как отдельно была решена ваша судьба? Почему психушки Институт Сербского? У вас есть какая-то информация о том, как решались судьбы? Или это была рулетка?
Значит, может быть, надо тогда сначала сказать, как решалась судьба нашего подельника Виктора Файнберга, который первым попал в специальную психиатрическую больницу. Меня-то арестовали существенно позже. Ему на Красной площади те люди, которые прибежали такой компактной группой, принялись вырывать плакаты, бить. В общем, была среди них баба, которая била тяжелой сумкой. Мужик какой-то бил портфелем. Убили и кулаками. и Виктору Файнбергу выбили зубы. 4 передних зуба. А вы понимаете, а нас обвиняли в нарушении общественного порядка.
Простите за этот смех, но это действительно...
Понимаете?
Это грандиозно. Это грандиозная защита общественного
понимаете,
порядка.
Понимаете, выводить на обычный суд человека, у которого выбили зубы, подсудимым, а людей, которые выбили ему зубы, свидетелями, и суд идет по нарушению общественного порядка, это они поняли, что это все-таки будет слишком. Поэтому, когда нас всех задержали, и мы сидели в отделении милиции, мы требовали, чтобы ему назначили медицинскую экспертизу, его увели, но эта экспертиза по зубам ему так и не провели, и его отправили сразу на психиатрическую экспертизу и потом в Ленинградскую психиатрическую тюрьму. Официально это называлось психиатрическая больница специального типа.
Вы знаете тех людей, которые, тех врачей, имена? Потому что мы привыкли институт сербского. А имена тех людей, которые вот подписывали, что Виктор Файнберг умалишён?
Вы знаете, я не знаю конкретно, кто участвовал в экспертизе у Файнберга. Я думаю, что наверняка участвовал Лунц. Очень может быть, что участвовал тогдашний директор института Морозов. Но твердо я этого сказать не могу. У меня... Первую экспертизу, которая у меня была амбулаторная, то есть после демонстрации, председательствовал Лунц, ныне покойный, и хоть моя душа, как и положено, христианка, но я ему не желаю, чтобы ему, у него земля была пухом. Следующую экспертизу, когда меня уже посадили, уже председательствовал директор института Морозов, который процветает, насколько я знаю, до сих пор. По крайней мере, еще несколько лет назад мне его имя попадалось.
Вы считаете, этот вопрос сейчас актуален для Чехии, для Польши? Не актуален для нас, но будет актуален. Надо ли преследовать этих людей? Или надо оставить в покое, забыть, сослаться на... срок давности?
По крайней мере, имена их должны быть публично преданы осуждению.
Наталья Горбаневская на радио «Свобода». Мы вернемся в студию после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России призвал Грузию и Южную Осетию проявлять сдержанность и не допускать силовых действий в зоне грузино-осетинского конфликта. Ситуация резко обострилась, в последние дни регулярно ведутся перестрелки. Есть погибшие и раненые. Стороны обвиняют друг друга в эскалации напряженности. В Ингушетии убит милиционер. Огонь по машине сотрудника республиканского МВД был открыт на федеральной трассе «Кавказ» в районе населенного пункта Яндаре. В Пензе второй день правозащитники проводят акции протеста против ареста адвоката местного отделения Объединенного гражданского фронта. Сергея Череповского взяли под стражу 2 недели назад. Его обвиняют в оказании сопротивления представителям властей. КПРФ обжаловала в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов выборов в Государственную Думу. На Украине за последние сутки разбились 2 вертолета, погибли 5 человек. В столице Сомали, Могадишо, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены, большинство жертв и пострадавших – женщины и дети. В алжирском городе Тизи-Узу произошел взрыв, ранен 21 человек, полицейские и мирные жители. Заминированная машина взорвалась у полицейского участка. 12 человек погибли и около 30 получили ранения в результате нескольких взрывов в столице Ирака Багдаде. Как сообщается, в суннитском районе города взорвалась заминированная машина. Десятки людей погибли и сотни получили ранения в давке среди паломников, собравшихся в храме на севере Индии. Люди пришли на 10-дневную ярмарку. Десятки сторонников палестинского движения «Фатх», бежавшие из сектора Газа в Израиль после столкновения с силами группировки «Хамас», возвращены обратно.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Наталья Евгеньевна Горбаневская в студии «Радио Свобода». Правозащитник. Как вы относитесь к этому слову «правозащитник»? Я знаю, что очень сложные, разные бывают отношения к терминологии.
Ну, я к этому слову отношусь вполне хорошо. Я плохо отношусь к слову «диссидент».
Почему?
А вы знаете, диссидент по этимологии – это раскольник. А я не, мы не раскольники. Мы действительно защищали свое право свободно говорить, свободно мыслить, свободно демонстрировать наше несогласие, если таковое имеется, а самое главное – право других людей на то же самое. И слово «правозащитник» мне нравится. Дело в том, что слово «диссидент» изобрели западные журналисты, потому что «правозащитник» ни на какой западный язык не переводится одним словом. Обязательно нужно сказать два или три слова по-французски или по-английски. И тогда они стали употреблять слово «диссидент». Я даже знаю примерно период, потому что, когда меня посадили в декабре 69-го года, этого слова еще не существовало. И когда я вышла в феврале 72-го, оно уже вполне было в ходу. Я понимаю, что под диссидентами понимают что-то шире. Но я думаю, что и люди, которые защищали свои национальные права, они тоже были правозащитники. Ничего плохого в этом слове не вижу.
Вы говорили о том, что люди имеют право защищать свои права. Я сейчас выступаю как адвокат дьявола, это моя работа, когда я по эту сторону микрофона. Вот я привожу вам довод, который очень часто звучит. Но им же это не нужно. Никто же не заметил. Ведь как вы за их права боретесь, вы утверждаете, что им они нужны, а им они, может, не нужны вообще права. Зачем же вот ломать жизнь себе, близким, а никто же не заметит?
Ну, во-первых, мы защищали всегда конкретно. Вот, скажем, хроника текущих событий пишет о политзаключенных, пишет о преследуемых, пишет о людях, которые так или иначе выражают свое мнение. То есть защищается свобода информации, защищается свобода слова, свобода демонстрации. Те люди, которые не хотят пользоваться правами, пусть не пользуются, это тоже их право.
Замечательная формулировка.
Это тоже их право. Я опять говорю, я не зову всех на площадь. Я считаю, что если человек чувствует, что в данный момент он не может иным способом выразить свой протест, то пусть идет на площадь. Но если он чувствует, что по какой-то причине ему это подходит, я вам скажу, я не участвовала в предыдущих демонстрациях на Пушкинской площади ни разу, потому что для меня это было неестественно идти на демонстрацию.
Это очень важный тезис.
Да. 21 августа, когда я услышала по радио, что ввели танки, я поняла, что сейчас единственный для меня естественный способ – это выйти на демонстрацию.
Очень важная вещь – естественность, конечно.
Абсолютно, потому что против себя тоже нельзя действовать, нельзя себя тянуть за загривок. Нельзя говорить «я должен, ты должен, он должен».
Естественность, как основа поведения.
В песне Галича, которую вы вначале упомянули, и которая была написана до демонстрации нашей, до демонстрации, вне связи с демонстрацией, и мы ее не знали до демонстрации, может быть, знал Павлик Литвинов, поскольку он как раз был женат на дочке Копелева и у Копелева видел Галича. Он говорит, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь. Знаете, вот это смеешь. Для меня вот это посмей, это такое же важное посмей, как евангельское «не бойтесь». Знаете, как Христос говорит «не бойтесь».
Простые слова.
Вот этого никто не замечает. «Не бойтесь». Это для меня какие-то очень важные вещи. Как, с другой стороны, ну, у меня есть такая формулировка, какие мои вообще во всем этом, то есть не только в демонстрации, а и во всем самиздате, в котором я участвовала, в подписи под письмами, в сборе подписей под письмами, наконец, в составлении хроники, какие, ну, как теперь любят говорить, ценности, которые мной руководили, и, я думаю, большинством моих друзей, а может быть и всеми. Свобода, совесть и ответственность. Вот о свободе как раз свободы многие хотят, понимая ее все по-своему. Насчет совести уже труднее.
Нет, ну как, все тоже... Совесть... Я вообще не встречал человека, который сказал бы, что он не знает, что это такое. Просто, опять-таки, по-своему очень. И наши чудовищные оппоненты, с моей точки зрения чудовищные, да, вполне себе поступают по совести, по их совести.
Вы знаете, я думаю, что человек, который никогда не испытывает, никогда и ни за что не испытывает угрызения совести, это человек бессовестный. Потому что такого не может быть.
Всякому, ну да, порядочному человеку есть за что быть виноватым, конечно.
Любому человеку, любому человеку. Давайте не будем там порядочный, непорядочный. Это,
нет, я про это говорю, что он может быть и порядочный, это потому, что он, что у него есть за что повиниться. Значит, есть какая-то система,
знаете,
координат, наверное.
Да, повиниться иногда перед людьми, иногда перед Богом, иногда только перед самим собой. Но, безусловно, есть. Каждый человек в чем-то виноват. Я не буду здесь рассказывать, но я-то знаю много за мной вин менее тяжких и более тяжких. И как каждый человек знает. И вот слово «ответственность». Ну, об этом прекрасно написал в своей книге Буковский. У него там есть целые, наверное, две страницы. Он пишет о том, как люди хотят избавиться от ответственности, какими доводами. И вот это как раз доводы, которыми они успокаивают свою совесть. Личная ответственность, не коллективная, личная ответственность. Когда произошло вторжение, вся советская печать была полна всенародного одобрения. И вот было ясно, вот для меня ясно, я сейчас говорю я не хочу говорить «мы», но думаю, если вы поспрашаете других участников демонстрации, они, тех, кто остался еще в живых, они вам ответят примерно то же. Вот когда я вижу всенародное, а я знаю, что я против, и промолчу, значит, я включусь в это всенародное одобрение.
А вам не
если
хочется.
Если я выступлю, то... Всенародное будет весь народ минус один человек. И уже не всенародное. А оно было не минус семь человек, потому что протесты против Чехословакии были по всей стране. Опять адресую слушателей «Радио Свобода» к моей книге «Полдень», которая вышла в прошлом году в Москве в новом издательстве, и где приводится... множество примеров и из хроники текущих событий, и примеры, которые я узнала позже, и сейчас я продолжаю узнавать новые случаи протестов того времени. Эти протесты, в этих протестах участвовал, может быть, несколько сот человек, но я говорю, один или несколько сот – это уже не всенародное одобрение.
Вот. С моральной стороной все ясно, и для меня, по крайней мере, все ясно, и тут я даже не открою рот, как адвокат дьявола. А вот со стороны практической спасенная честь – это прагматично для страны? Я сейчас не говорю о человеке, который, вот как вы рассказывали, да, как вот человек поступил и был счастлив, что он был там. А с точки зрения страны, прагматично ли сохранение чести в такой ситуации? Вы говорите, не всенародное. Согласен, согласен. Минус один человек, минус сто человек, уже не всенародное. Честь в каком-то смысле спасена, не в каком-то, а в значительном. И перед всем миром, да, были люди, которые сказали, нет, не надо говорить о народе. Народ без меня не полный, как говорил, да,
не
Платонов.
Полный, да?
Да. Вот, значит, не надо говорить о народе. Значит, вот эти за, а мы против. Понятно. С точки зрения практической, насколько это сдвинуло как-то ситуацию? Ну, насколько это было полезно?
Вы знаете, мы о полезности не думали. Мы, как я люблю говорить, не думали, что как только мы сядем на лобном месте, так сразу из ворот Спасской башни выйдет Брежнев и скажет: «Ребята, спасибо, что научили. Молодцы, а я-то сам не сообразил». Этого мы не думали. Мы действительно думали о другой прагматической или даже, скажем, чисто эгоистической цели. Мы очистили совесть. И мы действительно были счастливы. Как сказал Вадик Делане на суде: «За 5 минут свободы на Красной площади я готов заплатить годами лагеря». А что касается того, имело ли это какое-то, скажем, дальнее действие, которого мы никак не предвидели. Да, как ни странно, имело. И я это наблюдала в течение всех вот этих 40 лет. Просто мне не раз приходится читать в книжках, в интернете, что без этого нашего действия, которое действительно как-то... Мы не хотели быть знаменитыми, но демонстрация стала как бы самым знаменитым, самым символическим актом. И о ней помнили больше, чем о чем-нибудь другом. Очень многие пишут, что без этого не было бы того, что, наконец, произошло в конце 80-х, начале 90-х годов.
По крайней мере, был образец.
Да.
Было представление о том, что и это возможно. И была точка отсчета очень важная, конечно. Точка отсчета, к сожалению, во многом потерянная в обществе, потому что, ну, вас не проходят в учебниках. В учебнике Филиппова вас нету.
Неправда. Мне моя внучка, которая живет в Москве, написала: «Бабушка, а ты знаешь, что ты есть у нас в учебнике?»
Ой, правда, тогда
я... Всего несколько слов, очень коротко, но есть.
А в каком контексте, очень интересно?
Это, видимо, вот было в 9-м классе, она училась в этом году. Сейчас, она вот сейчас кончила 9-й класс. Более того, я в Польше встретила ребят, приехавших из России на такую русско-польскую школу с Дальнего Востока. Я им начала рассказывать, они говорят: «А вы нам не рассказывайте, вы есть у нас в учебнике».
Ну, в польском.
Так что неправда, что нас совсем. Может быть, эти учебники уже отменят, а может быть и нет, я не знаю. Но пока это есть.
Как вы оцениваете то, вот последние там, да и, скажем так, и 20 лет, и последние 8 лет, в историческом контексте этот откат вам представляется частью все-таки постсоветской истории, или это какой-то откат более серьезный?
Я бы сказала так. Откат серьезный, но все-таки, по-моему, не назад, а вбок. Куда не ясно, но куда-то вбок. Я думаю, есть вещи необратимые. И с какими-то необратимыми вещами людям, которые стоят в сегодняшней России у власти, приходится считаться, даже если бы они не хотели. Понимаете, не может уже быть тотальной идеологии, как они не стараются делать всякие попытки. Эти попытки делаются под видом там, духовности, которую наши идут преподавать и так далее. И так... Это не пройдет. Это не пройдет. Общество, даже пассивное, как кажется, тем не менее, уже не то. Коммунизм пал, Советский Союз пал. Я всегда была уверена, что коммунизм падет, но я никогда не думала, что я до этого доживу.
Можно я вступлю как адвокат дьявола и скажу?
Давайте.
Коммунизм пал, но помните теорию красного одеяла, да, которая появилась в эмиграции, русской эмиграции, в парижской там, да, в 20-е годы и 30-е. Коммунизм – это одна из масок русского тоталитаризма. Ну, тут не коммунизм как идея, да, а коммунизм Ленин-Сталин, да, и так далее. Это одна из масок русского тоталитаризма. Какая разница? Ну, хорошо, убрали серп и молот, медведь-то тот же под этим одеялом. Теперь опять отдельная великая Россия, империя, да, имперские радости, Третий Рим, мы против всего мира. В принципе, повторяется очень многое из советской практики.
И дореволюционная Россия не была тоталитарным государством. И нынешняя Россия не тоталитарное государство, даже если им этого очень хочется.
Тенденции. Авторитаризм, скажем так, авторитаризм.
Авторитаризм, скажем, неполный. Авторитаризм скорее латиноамериканского типа, а мы знаем, что из этого типа всегда есть выход. Мы это видели на примере многих государств Латинской Америки.
Как мне приятно, что вы повторяете то, что я произносил про Латинскую Америку, потому что мне именно это кажется тоже аналогом того, что происходит.
Это не совсем прямой аналог, не во всем аналог, но это ближе. Это ближе. Конечно.
Какая-нибудь Бразилия 50-х,
и,
да?
И выход отсюда мы видели. На массе примеров мы видели, что выход из этих авторитарных режимов, диктаторских режимов есть. Как раз из тоталитарного режима мы не знали, как выход, потому что мы видели до того только один выход – поражение в войне, что случилось с национал-социализмом.
Ну а да. Такого даже не пожелаешь.
А тут, да, понимаете, я еще где-то Володя Гершуни вспоминал, что когда мы с ним сидели в Бутырке вместе в 70-м году, я ему писала, ну, этому режиму еще 50 лет жить. Видите, ну, не прожил он даже 20 толком не прожил с 70-го. Уже в 90-м году он
это уже был,
трещал,
да,
и крушился. Вот в этом я ошиблась, что он рухнет, была уверена. И, кроме того, для меня очень важно, и это, я знаю, разделят гораздо меньшее число людей, чем те, кто разделяют мое удовольствие по поводу краха коммунизма, это крах Советского Союза. Советского Союза и сначала вообще Восточного Блока, и Советского Союза как такового. В свое время в эмиграции я встретила одного бывшего зэка, русского националиста, который мне сказал, ну, вы, демократы, всю Россию готовы раздать. Я говорю, какую Россию? Это не Россия. И я действительно, ну, не говоря о прибалтийских государствах, аннексированных в 40-м году, я действительно всегда была за свободу и Украины, за независимость, и любой республики, которая пожелает отделиться. Только естественно, что все это произошло мало нормально, потому что я привыкла уже к тому времени, я жила в Европе, и хотя у меня был беженский паспорт, я ездила по всем странам без виз, и когда создалось это СНГ, я думала, ну вот, сейчас они наладят границы границами, а ездить будут без виз, без таможен, безо всего, будут соседские. Я терпеть не могу выражение «дружба народов».
Да.
Потому что дружба – это строго индивидуальное чувство. Дружить могут люди. А вот действительно добрососедские отношения, чем больше в одном народе, у одного народа друзей в другом народе, тем лучше отношения. И вот эти добрососедские отношения можно было выработать. Ну, тем более, если бы в некоторых странах не пришли к власти просто действительно такие вчера красные, а тут исламские диктаторы, вроде покойного Туркменбаши и нынешнего его преемника. Или то, что делается в Узбекистане. Вы понимаете, ситуация в Туркмении хуже, чем в России. Это-то вы понимаете? Ну, и тем не менее, это диктатура. Это диктатура, очень близкая к тоталитарному типу, но это диктатура. И из нее, я надеюсь, тоже есть выход, хотя труднее. А что думали 74 года прожили под большевиками? 3 поколения выросло. Ну да. Как думали? Как думали? Мы все этим так или иначе отравлены.
Вы считаете, что это вопрос просто времени, что это лечится вот таким постепенным вымыванием просто идеологии, вот так постепенно без нашего Нюрнберга, что это обойдется просто так, что просто будут рождаться новые поколения, и само пройдет как температура?
Нет, не совсем, не совсем само пройдет. Нужно, чтобы была возможность свободной дискуссии все время, которая сейчас в России существует, но в известной степени ограничена. Тем не менее, существует, и тут все возможности надо использовать. Пока не ограничили интернет, прежде всего возможности интернета. Пока существуют какие-то свободные газеты, радио, телевидения уже нет. Тем не менее, да просто люди индивидуально. Вы знаете, я человек такой глубоко беспартийный, поэтому я гораздо больше верю в людей, чем в партии и в организации. Во-первых, я знаю, насколько я знаю по тому, что я могла читать, что ведь по России положение очень разное, что она как лоскутное одеяло, что район от района отличается. На высшем уровне тут все зажали. Посадили Ходорковского, запугали всех остальных олигархов. Но на местах какие-то предприниматели помогают школам приобретать компьютер, интернет. А интернет сейчас наше спасение. Где-то люди на местном уровне... Знаете, это везде, везде существуют слабые или более сильные ячейки того самого гражданского общества, которое господин Путин хотел построить сверху. А гражданское общество нигде в мире сверху не строится. Оно может быть построено только снизу. И вот когда эти ячейки начнут разрастаться, я очень надеюсь на мелких и средних предпринимателей. На них моя надежда, на не мелких, на каких олигархов.
Это понятно, но мелкий средний предприниматель, то есть средний класс в европейском понимании, это действительно опора стабильности общества, да? Широкий средний класс. А в нашем случае средний класс, то, что на Западе называется средний класс, у нас небольшая прослоечка между совсем сливками, да, с яхтами и куршевелями, и довольно, так сказать, довольно низкооплачиваемым, довольно бедным, если не нищим населением. Это разрыв огромный и несравнимый. Наш средний класс, по моим наблюдениям, не является опорой стабильности, какой он является на Западе.
Я не имею в виду как опора стабильности, пока нет. Но я знаю, что действительно на местах многие предприниматели делают что-то, вот для улучшения положения населения и, прежде всего, для образования и культуры, что очень важно, потому что без этого никуда. Многие, когда я говорю «многие», это, конечно, точки. Это много точек, почти не видных на карте. Но те, кому они помогут образованием, культурой, интернетом, это еще добавятся эти точки. Может быть, я заблуждаюсь. Мне кажется, что людям естественно хотеть быть свободными.
Какая
разве не этому посвящена ваша передача?
Да. В общем-то, это какая замечательная фраза под финал нашей программы. Людям естественно хотеть быть свободными.
Когда человек действительно 5 минут, он может и не знает, что хочет быть свободным, а потом он 5 минут испытает это ощущение свободы. Ему захочется еще 5, еще 10. Ему захочется всегда быть свободным.
Это разновидность наркотика, но на это надо подсадить. Для этого надо, чтобы человек понял вкус этой свободы.
Не наркотик. Нет, это неправда. Это воздух. Это чистый воздух.
Чистый воздух – это сильнейший наркотик. Это знает всякий, надышавшийся выхлопными газами. Очень хочется повышать дозу. Разумеется. Как бы сделать так, чтобы не сотнями тысяч, а десятками миллионов исчислились люди, которые собственную свободу ощущают как сверхценность? Нечто, за что можно пожертвовать и куском хлеба с колбасой, да и, как в вашем случае, иногда и годами жизни и эмиграции. Я думаю, что как сверхценность это понимают все-таки довольно немногие. Хотя это когда ты сказал, Боря Немцов, что это как воздух, как раз как воздух, что как только его не хватает, это начинаешь ощущать. Пока дышишь, не замечаешь.
Это правда. Тут и дело. Вы знаете, все люди, которых обманули, фальсифицировав так или иначе, фальсифицировав выборы. Я знаю, что фальсификация составила, скажем, небольшой процент, но она была повсеместной, и люди в очень многих местах почувствовали себя просто ушибленными.
Многие ли почувствовали себя ушибленными и униженными от этого? И считают, что им дали пощечину?
Я говорю не о статистике. Ну, считайте, если в каждом избирательном округе 3 человека почувствовали себя обманутыми, униженными. Сколько там у вас избирательных округов по стране?
Да, многовато.
Умножьте. А во многих местах это было не 3.
Ваша вера в человека, а не в числительное.
Вера в человека, а не во что-то другое.
Наталья Евгеньевна Горбаневская на волнах радио «Свобода». Это был Виктор Шендерович, программа «Все свободны». Встретимся через неделю.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 7:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».